В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог с нами связаться и задать любую христианскую веру. И я подчеркну, это может быть совершенно любой вопрос. Я особенно приветствую, которые как-то вас удерживают, может быть, от христианской веры, или как-то вашей вере угрожают, как-то ее колеблят, на которые вы не находите ответа. Я для того, чтобы отвечать именно на такие вопросы. Поэтому, пожалуйста, вы ни в коем случае от них не удерживайтесь и мне их присылайте. Присылать их можно по разным каналам. Можно оставлять их в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно оставлять их, наверное, это самое простое, на нашем сайте theos.fm. theos.fm. И там внизу будет такая кнопка «Вопрос в студию». Вот можно по этой кнопке этот вопрос отправить. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И этим же адресом можно воспользоваться, слушайте в повторе, то есть вы не в прямом эфире, как раз можно позвонить, можно оставить ваше сообщение в этом ящике почтовом asksergey@list.ru. И в следующем эфире я постараюсь на него ответить. Итак, ждем ваших вопросов. А пока мы их ждем, я хочу еще раз поблагодарить всех друзей нашей станции, благодаря которым мы продолжаем наше вещание, благодаря которым у нас просто есть вот такая возможность. Мы существуем благодаря тем людям, которые нам посылают свои 100-200 там 500, может, 1000 рублей. Как оказать такую поддержку, вы можете узнать на сайте нашей станции theos.fm, theos.fm, и можно поддержать конкретно вот эту передачу. Вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев радио Теос, Сергей Худиев радио Теос. Первая же ссылка, которую вы увидите, она будет вести на страничку вот этой передачи, и там вы увидите, как ее поддержать. Итак, ждем ваших вопросов, трудных вопросов о христианской вере, и вот уже у нас некоторые вопросы подошли. Так, Александр спрашивает. Панчин в дебатах с одним священником на канале «Серафим» доказывал, что гипотеза грехопадения не работает, потому что болезни и смерть, вирусы и бактерии были до грехопадения. Даже если мы людьми считаемся с момента, например, гейдельбергского человека, как предлагает доктор Крейг, то по останкам можно определить, что бактерии и вирусы были уже в этот гейдельбергский. Человек тоже болел и страдал. Некоторые богословы предлагают версию, что это был не на всей Земле, это была лишь ограниченная территория без болезни и смерти. Годится ли эта версия? Если нет, то как ответить атеисту? Ну, я думаю, годится эта версия. Но прежде всего я бы заметил так, что до грехопадения смерть, до грехопадения человека смерть в животном мире определенно была. Библия не утверждает, что до грехопадения не было смерти в животном мире. Я знаю, что есть христиане, которые считают, что смерть животных – это тоже результат грехопадения. Но я не вижу возможности придерживаться этой точки зрения, в общем-то, независимо от теории эволюции, потому что у нас же, например, львы и тигры, они имеют организм, заточенный на поедание мяса. У них вот все... Они так устроены, у них такие зубы, у них такой желудочно-кишечный тракт, у них такой опорно-двигательный аппарат, который исходит из того, что они вписаны в экосистему на должности хищников. И существо, которое бы питалось мясом, питалось не мясом, а травой, оно должно было бы иметь совершенно другие зубы, другой пищеварительный тракт, другой опорно-двигательный аппарат, то есть быть уже не львом и не тигром, а козликом каким-нибудь. Поэтому говорить, что до грехопадения животные там не ели друг друга, но это значит говорить, что до грехопадения тигров и львов просто не существовало, что они появились в момент грехопадения. До грехопадения существовала какая-то абсолютно другая экосистема с абсолютно другими животными, и тогда получается, что животные, которых мы видим сейчас, они вот являются исключительно результатом грехопадения. Что, в общем-то, ну не находит опору в Священном Писании. Мы читаем там, львы рыкают о добыче и просят у Господа пищи себе. И они просят, очевидно, мясо. И, очевидно, псалмопевца это никак не удручает. Он видит в этом часть благого Божьего творения. Поэтому то, что вирусы, бактерии, смерть в животном мире существовало до грехопадения человека, это мне представляется достаточно несомненно вот... вообще независимо от нашего отношения к эволюционной теории. Просто вот сейчас есть в наличии тигры, львы, там, другие хищные животные, и были они сотворены готовыми, или они там постепенно эволюционировали, ничего не меняет в том факте, что они являются хищниками и питаются мясом. То есть смерть животных существовала до грехопадения, когда апостол говорит о том, что грехом Адама вошла в смерть. Речь идет о смерти именно человека. И человек изначально не был сотворен бессмертным. Он должен был обрести бессмертие, вкусив от древа жизни. Вот как мы читаем в 3 главе книги Бытия. И теперь как бы он не вкусил там, от древа жизни, не стал бы жить вечно в этом самом падшем состоянии. То есть вечная жизнь – это то, что человек должен был обрести в общении с Богом. Он, как живое существо, изначально не обладает вечной жизнью. Он ее должен был обрести. Он эту возможность в грехопадении провалил. То есть вот вообще есть такая идея, сейчас уже точно не вспомню, но вот у святых отцов есть эта мысль, что Адам, он не создан бессмертным изначально. Он должен был обрести бессмертие в общении с Богом, он это общение провалил. Соответственно, лишившись общения с Богом, лишившись вечной жизни, Адам не мог передать этого всего своим потомкам. Мы несем на себе последствия вот этого падения. То есть та картина грехопадения, что до падения Адама не было вообще никакой смерти в животном мире, там, не было хищничества, животные питались исключительно салатом, но я думаю, она никак не вписывается, она не требуется Библией, то есть, ну, она с Библией, ее можно как-то согласовать, но она не требуется Библией. И она очевидным образом противоречит тому, что мы вообще знаем об окружающем мире. Не на уровне теории, на уровне наблюдений. Вот у льва такие клыки, какие у него есть. Они для травы абсолютно не годятся. Поэтому, очевидно, смерть в животном мире существовала до грехопадения, существовали там бактерии, вирусы и все остальное, но человек должен был вступить в общение с Богом, и это перевело бы его на другой совершенно план бытия, и он был бы бессмертен уже в Боге. Но человек эту возможность провалил в грехопадении. Поэтому, собственно, доктрина грехопадения, она никак не противоречит тому, что мы знаем о нашем мире из внешних, из научных данных. Материализм несколько тысяч лет, атеизм тоже довольно старое явление. Интересна лично ваша точка зрения, где кроется корень этого мировоззрения? Я уже годы наблюдаю в социальных сетях, на вашей передаче в том числе, как усиленно эти люди отрицают Бога. чудеса, свободу воли, околосмертный опыт. В чем, на ваш взгляд, дело? Желание казаться более смелыми людьми, но, опять же, в определенных жизненных ситуациях они своего мировоззрения не придерживаются. Вы знаете, каждый человек уникален, каждый человек становится верующим или атеистом по своим собственным причинам. То есть мы не можем сказать, что у всех у них там одинаковые причины быть атеистами. Не знаю. Ну, вообще, мне кажется, я не люблю уходить в психологию, понимаете. Я не могу психологически делать какие-то психологические диагнозы по сети. Но если говорить об общей нашей проблеме, мы все грешники, мы все мятежники, мы все хотим быть владыками, хозяевами в своей жизни. И человека может глубоко пугать и удручать мысль о том, что есть Бог в моей жизни. Человек боится. У нас вот в отношениях с ближними постоянно мы понимаем, что очень плохо и страшно оказаться в абсолютной власти другого человека. Абсолютная власть одних людей над другими, она всегда приводила к злоупотреблению. Поэтому вот этим рабство и плохо. И человека пугает очень мысль о том, что есть Бог, и у этого Бога есть абсолютная власть. Возможно, потому что разные причины. Знаете, у нового атеизма там такой подростковый задор, там все дураки, а я умный. Знаете, когда мне было 15 лет, я же тоже был самым умным. Но опять-таки у людей могут быть разные причины. Я не могу сказать, что это вот про всех одновременно. Станислав, сама по себе яркость околосмертной галлюцинации ни разу не указывает на то, что их причины источник находится вне тела. И второе. Общеизвестно, что это кетаминовый наркоз сопровождается яркостью видения, ощущения парения души. Ну, вы знаете, этот довод рассматривался, что околосмертные переживания могут быть вызваны наркотиками, или, по крайней мере, наркотики могут вызвать опыт, аналогичный околосмертным переживаниям. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это не так. Достаточно разный опыт. Относительно того, что яркость околосмертной галлюцинации не указывает на их причину вне тела. Ну, смотрите, если люди сообщают о том, что они, не знаю, были в городе Лондоне, и были там, ходили там по этому знаменитому мосту, который на всех открытках, то, ну, я по умолчанию верю. Мне нужны какие-то причины, чтобы признать все это галлюцинация. То есть бремя доказательства лежит на том, кто выдвигает альтернативное объяснение. Если человек говорит, я вышел из тела, видел тело свое со стороны, ну, я исхожу из того, что, наверное, да, вот так оно и есть. Потому что какие у меня основания это отрицать? Если человек мне говорит, что для него это несомненно пережитый ему опыт, это что-то гораздо более яркое, чем сон или галлюцинация, гораздо более реальное. Почему я должен был бы это отрицать? Понятно, что если человек материалист, он это должен отрицать, потому что его мировоззрение этого требует. Но я не вижу причины быть материалистом. А зачем я был материалистом? Какие у меня причины для этого? На чем основано материалистическое мировоззрение? У меня есть причины не быть материалистом. Есть проблема свободной воли, с которой материализм не справляется. И раз я уже не материалист, у меня нет причин отрицать соответственный околосмертный опыт. Так. Как христианин, Максим, должен вести себя в экстренных ситуациях? Например, в конфликте на дороге, когда его хотят побить. Мне сказали, что можно подраться в целях обороны, но без злобы сердца. Я не совсем понял, как это. Вы знаете, христианин должен в конфликте на дороге вести себя смиренно и вежливо. Вот. И я видел, знаете, мне врезалось в память два случая, которые я видел вот около моего дома. Две машины не могли разъехаться, чуть не столкнулись, вышли водители, начали ругаться, полезли драться, ну и потом разняли. Это не кончилось чьей-то смертью и тюрьмой. А потом я видел, как у нас во дворе церкви тоже два водителя не могли разъехаться, вышли из машины, поздоровались, обсудили, как им разъехаться, разъехались, значит, дальше поехали. То есть человек в ситуации конфликта, он может реагировать на повышение градуса, а может, наоборот, выходить из этого конфликта. Понимаете, когда мы имеем дело с разгневанными людьми, мы склонны сами гневаться. Человек зеркалит чужие эмоции. Поэтому так опасно находиться в толпе. Потому что в толпе так рассудительные люди, они быстро превращаются. Люди, которые раздражены, злые, они, соответственно, подзаряжаются от нас. И вот когда мы с кем-то ругаемся, у нас возникает такой самоподдерживающийся процесс, когда мы, вот, знаете, как маятник, который раскачивается с обеих сторон. Поэтому в случае, когда возникает какой-то конфликт с какими-то незнакомыми людьми, надо просто из этого тихо выходить. То есть не нужно отвечать агрессии на агрессию. Вот. Что касается, там, я не думаю, что можно кого-то побить без злобы. Это довольно бессмысленная фраза. Но вот нужно выходить из конфликта. Нужно отказываться реагировать агрессивно на чужую агрессию. Нужно воздерживаться от гнева. Вот поэтому позиция христианина должна быть вот такая, что я не отвечаю агрессии на агрессию, я не отвечаю гневом на гнев. И в абсолютном большинстве случаев на этом конфликт рассасывается. Иногда бывает так, что мы вот, как вам сказать, человеку кажется, что он должен отвечать грубо на грубость, что от этого зависит его достоинство, что вот как я стерплю, что меня обругали. Ну, посторонний человек меня обругал, я увижу первый и последний раз. Зачем я буду вообще на него как-то реагировать? Евгений, человек наиболее греховное после сатаны и его слуг существо, тогда почему животные убивают друг друга? Животные не грешат убийством, понимаете? У животных нет заповеди «не убей». И по отношению к животным нет заповеди «не убей». Мы читаем, как в Новом Завете Господь Иисус ест рыбу. И, по всей видимости, не сказано прямым текстом, но он ел мясо, потому что мы читаем, когда вот он рассказывает притчу, например, о блудном сыне, то по поводу возвращения блудного сына там закалывают откормленного тельца. И вообще вот мессианский пир, он упоминается как мясной пир. То есть вообще то, что животные друг друга едят, и то, что люди едят животных, это у библейских авторов не вызывает никакого напряжения. Нам это может казаться не очень понятным. Мы можем как-то считать, что надо всем быть вегетарианцами. Но для библейских авторов это как-то не является проблемой вообще. То есть, когда апостол Петр, например, видит полотно, которое спускается с неба, которое там придерживают за четыре края, и там множество всяких животных, там и птиц, и всякие, значит, съедобные твари, он слышит голос: «Встань, Петр, закали и ешь». И Петр не говорит: «Как же это так? Я вегетарианец, как я буду есть мясо убитых животных?» Нет. Петр вспоминает закон ветхозаветный, говорит: ничего скверного и нечистого не ходил в уста мои. Ему голос говорит, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. То есть вот речь идет о животной пище, и эта животная пища, она позволена людям, и, соответственно, животным никак не меняется в грех, что они едят друг друга, и животным, собственно, вообще ничего нельзя изменить. В грех у них нет свободной воли. А с чего вы взяли, что источник снов – это тело, а источник околосмертных переживаний – не тело? Вы знаете, я даже насчет снов буду… Тут вопрос неоднозначный. Что происходит с человеческой психикой, как там все функционирует? Источник околосмертных переживаний – не тело, с чего я взял? Из показаний тех, кто эти переживания пережил. Прежде всего, вот тело лежит в глубочайшей отключке, наблюдает со стороны, что происходит в операционном. То, что он находится в это время вне тела, свидетельствуется, ну, им самим, он сам об этом рассказывает. Поэтому я не вижу оснований, согласные свидетельства множества людей отрицать. Объясните, пожалуйста, почему в концепции атеизма не существует разума и свободы воли? Свободы воли не существует точно, и с этим даже не спорят сами атеисты. Есть книжка, например, известного атеистического автора Сэма Харриса «Иллюзия свободной воли». Но свободы воли не может существовать. Ну, Стивен Хокинг, например, вы можете набрать в поисковике «Стивен Хокинг о свободной воле». Он объясняет, почему не может быть свободной воли, потому что любые события в материалистической вселенной, они определяются неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы. То есть это неизбежный вывод из атеизма. Если вселенная материалистична, то любые события в ней, они определяются предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Это значит, что тут нет места для свободной воли. То, что я вам сейчас говорю, это порождено неким сложным, но чисто материальным процессом в коре головного мозга, над которым у меня нет контроля. Я же не контролирую, что у меня происходит в голове. Вот эти все электрохимические процессы. Наоборот, это вот эти электрохимические процессы контролируют меня. Следовательно, никакой свободной воли у меня нет и не может быть. Материалист не оставляет для нее места. И материалисты часто спокойно себе признают, что да, нету свободной воли. Там есть доктрина компатибилизма. Но компатибилизм — это, в общем-то, на самом деле попытка выйти из проблемы чисто терминологическим путем. То есть давайте мы будем считать, что хотя свободной воли не существует, но мы все равно будем считать, что люди ответственны за свои поступки. Они все равно несут вину. Каким образом? Ну вот давайте так договоримся. В рамках атеизма действительно не существует свободной воли, в рамках материализма. Разума тут не может существовать. По той самой причине, что для того, чтобы практиковать наш разум, чтобы рассуждать, чтобы делать выводы из предпосылок, нам уже для этого необходима свободная воля, как минимум. Для того, чтобы я мог обратить внимание на чьи-то аргументы, я должен совершить акт свободной воли. Для того, чтобы пересмотреть мое мнение под влиянием чьих-то аргументов, я тоже должен совершить акт свободной воли. Но если материализм верен, свободной воли у меня нету, ну, что теперь делать? Я бы, может, и рад заделаться материалистом, но я же не могу. Для этого мне нужно было бы совершить акт свободной воли, которую материализм за мной отрицает. Поэтому атеизм, он ведет нас к отрицанию разума и свободной воли. Это неизбежно. Так. Бог — верховное существо, управляющая миром, дарующая покой и любовь, сатана же отец зла и лжи, так тоже правит миром, учитывая обилие зла и лжи на каждом шагу. Видите ли, миром в конечном итоге правит Бог, который допускает сотворенным им существам проявлять свою свободную волю. При этом Бог, то, что Бог допускает свободную волю за людьми, не означает, что Бог утратил контроль. Бог в конечном итоге приведет все к тем целям, которые он наметил. Но очень важную вещь, что зло, как говорят философы, бессубстанционально. То есть оно не обладает собственной реальностью. Зло – это дыра, это порча. Ну вот как дырка в зубе – это отсутствие ткани там, где она должна быть. Дырка в штанах – это отсутствие ткани там, где она должна быть. Тьма – это отсутствие света. Ненависть – это отсутствие любви. Ложь – это отсутствие истины. То есть это некая нехватка, это некое отсутствие, это некая дыра в мироздании. И эта дыра образовалась в результате ложного свободного выбора сатаны и потом свободного выбора людей. Бог продолжает контролировать мир, Бог приведет мир к тем целям, которые он наметил, Бог допустил чтобы сотворенные им существа проявляли свободную волю. То есть Бог не лишает нас свободной воли, когда мы ей пользуемся неправильно. Но Бог в итоге приведет все к тем целям, которые он наметил. То есть Бог продолжает быть, Бог продолжает контролировать ситуацию. Это, знаете, я привожу постоянно пример с шахматной партией. Бог, ну, собственно, гроссмейстер позволяет новичку делать свои ходы, иначе у них не было бы никакой шахматной партии. Но поскольку гроссмейстер предвидит развитие этой партии, он обязательно выиграет. Если бы у нас не было свободной воли, ну, мы не были бы людьми. Ангелы без свободной воли не были бы ангелами. Мы должны прийти к Богу, вступить с ним в семейную близость, стать его любимыми чадами, и мы должны это сделать только по свободной воле. Эта свободная воля означает, что мы можем и не прийти, мы можем сказать «нет», мы можем согрешить. Но Бог продолжает править миром. Даже неправильный греховный выбор людей он в итоге обратит к исполнению своих целей. Вы, как вы считаете, младоземельный креационизм способствует выходу молодых людей из церкви в атеизм? Вообще имеет значение для спасения возраст Земли, была эволюция или нет? Для спасения не имеет, конечно. Это не догмат веры. Мнение человека относительно того, когда именно была сотворена Земля и Вселенная, не имеет отношения к его спасению. Другое дело, что когда это возводится в догмат, вот тут возникает проблема. Потому что, ну, а читал эти истории деконверсии? Это как человек отпадает от веры. Они сейчас есть уже и у нас, их наши пишут, но их много в американском интернете. Читал по-английски, и там история там примерно такая. То есть молодой человек вырос в маленьком благочестивом городке, где все уверены, что Земле 6 тысяч лет и нечего тут. Потом он поступает куда-то в колледж, где он оказывается в совсем другой среде мировоззренческой, там профессора-атеисты. Они его знакомят с данными, на основании которых Земле не 6 тысяч лет, вот абсолютно точно. Вот это вот предположение, что Земле 6 тысяч лет, оно находится абсолютно за пределами всякого правдоподобия. А поскольку ему в голову забили, что либо Земле 6 тысяч лет, либо Христос не воскресал, Бога нет, у него все это падает вместе таким большим обвалом. Что, ну, раз Земле не 6 тысяч лет, значит, и Христос не воскресал. На самом деле, конечно, одно с другим не связано вообще никак. И вот в этой ситуации человеку можно было бы по-хорошему объяснить, что, дорогой друг, вот та картина творения, которой придерживается в твоей общине, она не является обязательной для христианина, и она не является единственной, и можно быть христианином и верить в то, что Вселенной там 13,7 миллиардов, как современные ученые считают, тем более, что вот это доктрина, теория Большого Взрыва, она очень хорошо укладывается в представление сотворения мира. Зачем православно освещают квартиры, машины и танки? Это молитва к Богу, выраженная таким образом, о том, что Бог благословил, сохранил всех путешествующих в колеснице сей. Вот. Понятное дело, что иногда люди, которые просят о таком освящении, они имеют крайне смутное представление о Боге, о молитве, и воспринимают это как некоторый шаманизм. Ну да, есть такая проблема. Но это не делает сам по себе освящение чем-то вот в принципе неправильным. Как стать святым? Даниил спрашивает. Искать воли Божией. Чего Бог от меня хочет? Вот у Бога есть призвание для каждого из нас. Бог зачем-то нас привел в этот мир. Вот для каждого из нас у Бога есть свое задание. И надо молиться, искать у Бога, чтобы он это задание, Бог нас направил, что нам нужно делать именно в нашей жизни. Так. Аня, зачем верующий просит помощи у человека с иконы, в то время как тот человек и сам умер мученической смертью, не имея возможности сделать что-то иное. Так и Иисус умер мученической смертью. Мученик, который вот изображен на иконе, он последовал Господу Иисусу Христу в этом отношении. То есть то, что он умер мученической смертью, а не призвал 12 легионов ангелов, но в этом отношении он следует Иисусу. И вообще надо сказать, что христианство, оно же не обещает нам благополучие здесь на земле, оно обещает нам жизнь вечную и блаженную. Что касается просьбы, наших просьб к святым, ну так церковь – это такая Божья семья, и святые приходят нам на помощь, и прежде всего святые молятся о нас. Вот в православной церкви мы говорим святой такой-то, моли Бога о нас. Мы верим, что как наши братья и сестры здесь на земле о нас молятся, так и наши братья и сестры, отошедшие уже к Господу, который уже со Христом, они тоже о нас молятся. Игорь, пророчество Иисуса об утешителе мусульмане трактуют в пользу появления Мухаммада. Это так? Нет, конечно. Но почитайте, собственно, Священное Писание, сказано, что «Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, который придет во имя Мое». Говорится, что Он с вами прибудет и в вас будет. Это сошествие утешителя, оно совершается именно в сошествии Святого Духа. То есть утешитель – это именно Святой Дух. И это точно не Мухаммад. Там говорится, что утешитель прославит меня, то есть Иисуса, и напомнит вам то, что я говорил вам. То есть все-таки у нас Мухаммад никак не попадает под описание утешителя. Тем более, что утешитель – это никоим образом не является каким-то загадочным пророчеством, там совершенно прозрачно речь идет именно о Святом Духе. Так, Станислав, вы правы, сэм парни, импим ван ломель, это практикующие врачи, но они не специалисты в области нейрофизиологии. Глупо за консультацией обращаться к проктологу, если у вас проблемы со слухом. Ко всему прочему, парни ван ломель не имеют отношения к науке. Вследствие этого не могут ни эксперимент грамотно поставить, ни свои же результаты толком интерпретировать, а у всех чушь пересказывать. Вот, например, сэр Джон Экклс, он нейрофизиолог, он лауреат Нобелевской премии, и он дуалист. То есть он верит в то, что существует душа. И он, он нейрофизиолог, он лауреат Нобелевской премии. То есть из того, что человек нейрофизиолог, совершенно не следует, что он материалист. Поэтому тут, ну, можете поискать, собственно, Джон Экклс. Машах, вы игнорируете трудный вопрос. В мессианском псалме сказано, строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Это совсем не соответствует Иисусу. Ну, честно говоря, для меня это как-то не является это центральным пророчеством. Возможно, это не соответствует Иисусу. Я даже не буду с вами сильно спорить. Ну, можно сказать, что воскресил из мертвых, ну, допустим, это не соответствует Иисусу. Но это совершенно не центральный текст. Центральный текст – это 50 Исаии, например, не только, конечно. И там говорится о ком-то, кто несет на себе. И кто это может быть еще, кроме Иисуса. Игорь, действительно ли эффективно заказывать 40 уст за здравие? Почему считается, что это сильная молитва за человека? Разве Бог не видит сам, кому и что нужно подать? О чем говорит ваш опыт заказов 40 уст за себя и за родственников? Значит, это не вопрос эффективности. Мы приходим к Богу с доверием, что Он услышит нашу молитву и вот сделает для нас то, в чем мы нуждаемся. Понимаете? Любая молитва, ну, в том числе 40 уст, это проявление нашего доверия Богу, это призывание Его в нашу ситуацию, чтобы Он о нас позаботился. И у нас есть пример, как апостол Павел трижды молился Богу, и Бог его не исцелил. Он ему сказал, доволен для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. То есть Бог знает, что лучше для человека. И поэтому говорить об эффективности тут трудно довольно. хотеть здоровья. А Бог знает, что здоровье нам на пользу не пойдет. Мы можем хотеть, чтобы наш близкий человек там еще пожил. А Бог знает, что ему уже уготовано место в раю. То есть молитва – это не способ эффективно воздействовать на ситуацию. Молитва – это способ передать ситуацию Богу. Если Бог сочтет это нужным, уместным, полезным для нас, Он ответит на эту молитву так, как мы ее просили, так, как мы просили. Если нет, то ему виднее. Известен ли вам пример, когда колдовство и магия побеждали? Действительно ли можно на расстоянии по фотографии изменить энергетику человека, изменить ход событий? Мне такие примеры неизвестны, и мне это кажется все крайне-крайне сомнительно, потому что если бы это работало, то у нас бы сейчас державы состязались бы не в гиперзвуковых, а в сочинении все более грозных заклинаний. У нас бы в генштабах сидели бы боевые маги и там друг на друга колдовали, а экстрасенсы бы старались подглядеть там за новейшими заклинаниями противника. И у нас были бы такие генералы магической службы в остроконечных упаках. То есть то, что у нас нет гонки магических вооружений, это убедительное свидетельство того, что ну, это не работает. Что, понимаете, ну, было бы очень просто. Взяли бы неприятельского там полководца, заколдовали, он бы, значит, помер, и, значит, все, войну бы выиграли. Поэтому у нас есть страшная гонка вооружений в том, что касается таких вот немагических средств поражения, а вот магических средств поражения нет. И иногда я читаю про то, как ведьмы и колдуны собираются погубить какого-то неприятного им политического деятеля. Это вот было несколько лет назад в Штатах такой судья Кавана, его там продвигали в Верховный суд. Там часть общественности была этим страшно недовольна, он их не устраивал политически. И там собрались ведьмы местные, американские, и очень колдовали, чтобы вот нагнать на него порчу. Но у него не было даже насморка. На Трампа тоже колдовали. В общем, много на кого колдуют. На самом-то деле это не работает. Если бы это работало, это бы использовалось. Другое, что я могу сказать, ну, вся история европейского колониализма. В Европе колдовство и магия были сильно загнаны в подполье. Это очень жестко, негативно к этому относилась церковь. И поэтому колдуны и маги, они там, если могли что-то шевелиться, то где-то вот в глубочайшем подполье. В Азии, Африке, Латинской Америке, то есть везде за пределами христианского мира. Да, ну, в мусульманском мире, конечно, тоже там все, не было ничего этого, было так же сурово, как и в Европе. Но вот за пределами, там, где-нибудь в Африке, там в каждой деревне по колдуну. Эти колдуны, они веками совершенствуют свои магические способности. Или у индейцев тоже по колдуну в каждой деревне. Потом приезжают туда конкистадоры со своей этой испанской сталью и мушкетами. Ну и почему их никто не может заколдовать? Заколдовали бы их всех, навели бы с глаз и порчу, и все. Но никакие древние знания, никакие древние заклинания против оружия и против мечей белых колонизаторов просто не работают. И поэтому я думаю, что если можно было там провести на расстоянии по фотографии. Ну, у нас бы все политические лидеры всех стран бы перемерли бы тут же, потому что есть там масса народа, которые их ненавидят по тем или иным причинам. Они бы их тут бы распечатали бы на принтере фотографии из интернета, провели бы страшные обряды, и все. У нас бы, ну, соответственно, знаете, это не работает. И нет нужды этого бояться. Другое дело, что человек, который прибегает к магии, к колдовству, то есть не человек, на которого это направлено, а человек, который прибегает, который пытается каких-то целей этим достигнуть, он себе определенно вредит, конечно. Он призывает на свою душу эти злые силы, он себя губит, он грешит тем, что он имеет намерение причинить вред другому человеку. То есть человек, который пытается сам это практиковать, да, вот он определенно себе причиняет вред. Вот он определенно тяжко грешит и себя губит. Но воздействовать на другого человека магией, ну, знаете, если бы это можно было технически сделать, это было бы уже предметом гонки вооружений очень давно. Мы бы жили в совсем другом, знаете, потом именно фэнтези, в мире меча и магии мы бы жили, потому что у нас бы гонка вооружений шла бы не по линии технического совершенствования, а по линии вымышления всего более и более грозных заклинаний. Многие люди, ходящие в церковь, живущие по-православному, словно застревают во временной петле. Если мы подойдем к ним после 20 лет такой церковной жизни, нам может показаться, что они совсем не изменились. Достижение рая для них такая же груша для осла, которая все еще недостижима. Ну, я не знаю, почему у вас такое вот впечатление сложилось. Все люди разные, с каждым человеком Бог работает индивидуально. Поэтому мы не знаем, насколько, что изменило жизнь того или другого человека. А если вас уже бьют бейсбольной битой, тоже вести себя смиренно и вежливо. Понимаете, в чем дело? Вот столкнуться именно с битьем бейсбольной битой, ну, это все-таки редкая неудача. Вот такое бывает редко. В ситуации, когда вас уже бьют бейсбольной битой, вашей жизни что-то угрожает, ну, можно воспользоваться перцовым молоточком. Но, понимаете, я не помню в своей жизни ситуации, когда во взрослой, ну, в школе я дрался, был. А вот во взрослой жизни, чтобы мне приходилось физически с кем-то драться, знаете, это редкая неудача. Поэтому не нужно все время стараться уходить из конфликта и все время стараться, ну, скажем так, не заводиться, когда нас пытаются люди завести, не заводиться. И не нужно заранее думать, что я буду делать в гипотетической ситуации, которая может не возникнуть. Вы опять не про то. Вера Эклза в наличие души – это вопрос его личной религиозности, а не имеет отношения к науке, не доказывает интересность около смертного опыта. Ну, вы же сказали, вот что нейрофизиологи... ну, вот я вам привел нейрофизиолога. Лауреата Нобелевской премии, он Эклз. Поэтому... Разные есть позиции у нейрофизиологов. Из того, что человек является нейрофизиологом и признан специалистом в этой области, совершенно никак не следует, что он материалист. Разные позиции. Из нейрофизиологии материализма вот никак не выводится. Требует ли христианство здорового образа жизни? Некоторые христиане считают, что человек обязан воздерживаться от свинины и тому подобного, и тщательно следить за своим здоровьем. Грех ли не следовать таким указаниям? Знаете, насколько я знаю, адвентисты седьмого дня не очень вот на этом сосредоточены, но заботиться о своем здоровье определенно не грех, конечно. И человек призван заботиться о своем здоровье. Мы должны стараться быть здоровыми, потому что наше тело есть храм Святого Духа. Богу мы должны нужны здесь живыми и здоровыми. У нас есть определенное задание от Бога, которое мы должны выполнить, а для этого мы должны быть живыми и здоровыми. Что будет с грехами, в которых человек не покаялся из-за того, что он просто не мог их вспомнить? Простит ли их Бог? Да, простит, потому что человек, как вам сказать, тут принципиально намерение примириться с Богом и исправить свою жизнь. Бог не формалист, и никто не может вспомнить и исповедовать все свои грехи. Это исключительно так не получится. Для Бога важно именно принципиальное решение человека применить свою жизнь, больше не возвращаться к греху. Кирилл, сатан в книге Иова – это некий ангел из сынов Божий, который несет функцию прокурора на божественном суде. У Бога дьявола не может быть общих дел. В Новом Завете Иисус Христос отвергает любое предложение дьявола, не поддерживая с ним диалог. В книге Иова Господь развивает с ним беседу, заключает пари. В Ветхом Завете Бог нередко наказывает людей сам, потоп, сожжение Содома и Гоморры, то есть наказание людей не является прерогативой темных сил. Филологический анализ показывает, что противник ни в еврейском, ни в греческом языке не назван именем собственным. Ну, ангел, сатана – это, собственно, противник. В древнееврейском языке сатана, сатаной могли называть просто вот военного противника. Вот, и потом это переносится уже на падшего духа. Учение Библии о всем, в том числе в отношении сатаны, следует рассматривать целостно. В неком вот, как можно сказать, все библейские данные у нас должны быть собраны. И согласно этим библейским данным, сатана – это падший ангел, который противится Богу и который является клеветником братьев наших. И в этом отношении говорить о том, что сатана является обвинителем, вполне уместно. Он действительно является обвинителем, клеветником, и святые его не спровергают кровью Агнца и словом свидетельства своего, как мы читаем уже в Откровении. То есть на самом деле это ну, достаточно целостное повествование. В Новом Завете, надо сказать, да, наказание людей не является прерогативой темных сил, конечно. В Новом Завете в том числе говорится о том, что Бог на самом деле все контролирует. То есть Бог попускает людям, чтобы вот что-то в их жизни произошло для нашего спасения. В Откровении Иоанна Богослова там валятся разные бедствия, и эти бедствия, хотя они вызываются непосредственно демоническими силами, они допущены Богом для того, чтобы побудить людей к покаянию. Наш подошел к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. Я уже должен прощаться. До свидания, всего вам доброго.